Глава третья. Пинкертон громила. В тот же день Пинкертон отправился к лучшему оптику города Вестпойнта. Он предварительно собрал в одно целое все найденные им на выступе скалы осколки стекла и наклеил их на кусок простого стекла. Войдя в магазин, он обратился к оптику с вопросом. «Будьте любезны объяснить мне, что это за стекло. Я охотно заплачу за справку». Оптик отправился со стеклом в мастерскую, откуда вернулся через несколько минут и заявил. «Это было очень сильное стекло для близорукого. Есть ли у вас на складе подобные стекла?» «Есть». «Продали ли вы за последнее время кому-нибудь такое стекло?» «Здесь в городе нет. Но сегодня утром я доставил точно такое же стекло в Ньюбург, оптику Клариту. Вероятно, какой-нибудь клиент заказал у него такое стекло. Полагаю, что так. Иначе оно бы ему не понадобилось. Благодарю вас. Сколько вам следует?» «Ничего. Интересно было бы только знать, почему вы наводите такую справку». «Этого я теперь еще не могу вам сказать. Но завтра в это время вы уже узнаете, в чем дело». Пинкертон раскланялся и отправился немедленно к старику Тарнтону, в доме которого находились Боб Руланд и МакКоннелл. Спустя короткое время они втроем отправились в Ньюбург. Они приехали туда на автомобиле с наступлением сумерек. МакКоннелл и Боб поехали в гостиницу, а Пинкертон отправился к оптику Клариту. Кларит уже собирался закрыть магазин. «Что вам угодно?» – спросил он. «Я хочу задать вам только один вопрос». «В чем дело?» «Вы сегодня получили из Вестпойнта довольно сильное стекло для очков».
«Совершенно верно».
«Не можете ли вы мне сказать, для кого именно оно вам потребовалось?»
«Для одного господина, который сегодня принес мне свои очки с разбитым стеклом. Он просил вставить стекло к вечеру, так как сегодня в клубе «Унион» состоится большой бал, в котором он намерен принять участие. Он очень близорук и потому просил меня поторопиться».
«Не будете ли вы любезны назвать мне имя и фамилию этого господина?»
«Для чего?»
«Этого я вам пока сказать не могу, но будьте уверены, что речь идет о весьма важном деле».
«Извольте. Это некий Павел Норман».
«Чем он занимается?»
«Как вам сказать? Он человек молодой, очень богатый, живет здесь давно, занимается только спортом и причисляется к здешней золотой молодежи».
«Не знаете ли вы, где он живет?»
«Он вместе со своими тремя слугами-неграми занимает маленькую виллу на авеню Скарфилд. Теперь вы его дома не застанете, так как он, вероятно, уже отправился в клуб на бал».
Пинкертон приподнял шляпу. «Очень благодарен вам за ваши любезные сообщения. Мне необходимо видеть мистера Нормана, обязательно сегодня, и потому придется пойти в клуб». Пинкертон ушел и отправился в гостиницу, где сообщил Бобу и МакКоннеллю все, что ему удалось узнать.
«Но ведь это великолепно!» – воскликнул МакКоннелл.
«Быстро же вы достигли успеха в этом деле! Что же вы теперь намерены предпринять?»
«Прежде всего, я намерен проникнуть в дом этого Нормана, чтобы произвести обыск, так как мне хотелось бы найти еще некоторые улики, именно черный бумажник и черные брюки, из которых вырван кусочек материи».
«В таком случае», — ответил МакКоннелл,
«мы просто возьмем несколько человек-полисменов, войдем в дом и произведем обыск».
«Этого мне не хотелось бы делать», — возразил Пинкертон. «Это действительно было бы проще всего. Но ведь еще нельзя утверждать, что Норман скрывает все эти предметы именно у себя дома. Если бы во время обыска одному из его негров удалось улизнуть и уведомить его, то он был бы предупрежден. Тогда он может бежать, скрыть улики или вообще предпринять что-нибудь такое, что создаст новые затруднения. Нет уж. Пусть он лучше ничего не знает о том, что у него кто-то был в квартире. Да и негры не должны знать об этом. Вот почему я намерен пробраться к нему сегодня в качестве ночного вора».
«А если негры почуют неладное?»
«Они примут меня за обыкновенного громилу, и я надеюсь, что мне удастся улизнуть от них».